Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Место для дискуссий». В них мы приглашаем депутатов Государственной Думы из фракции партии «Справедливая Россия за правду», ну и знакомимся, если до этого не были знакомы. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Вадимович Кузнецов.
Так точно.
Добрый день.
Здравствуй, Николай. А отчество даже вашего-то и не помню.
Ну, мы с тобой, в общем, на «ты», поэтому можем эту добрую традицию и поддержать.
Ну, давай, ну, когда ты все-таки в Думу попадешь, тогда я буду тебя тоже по отчеству называть, уж придется. Станешь такой важный.
Намек понял.
Знатный.
Итак, Дмитрий Вадимович, это тот человек, которому Захар Прилепин передал свой мандат. Для многих это было шагом неожиданным, для многих, ну, логичным, но в любом случае всем интересен тот человек, которому Захар передал свой мандат. Поэтому сегодняшнюю нашу программу, я считаю, ну, не просто знакомство с депутатом Дмитрием Вадимовичем Кузнецовым, а знакомством с человеком, который вот восприял, так сказать, депутатский мандат Захара Прилепина. Дмитрий Вадимович, скажите, пожалуйста, какие задачи вы поставили себе, придя в Государственную Думу?
Коль, ну не издевайся. Дмитрий без Вадимовича, пожалуйста.
Хорошо.
Я в стенах Государственной Думы борюсь вообще с этим. Ну, в плане отношения к себе, чтобы без отчества называли. Я тоже, возможно, был одним из тех, для кого было неожиданно, что Захар вручил мне мандат. Понятно, можно было догадаться, что Захар Катюшка будет как бы маловато, да, сидеть в Думе. Уже ему нужно родину спасать и как-то так вот на большой политической высоте быть, но тем не менее это случилось, и, естественно, из этого проистекают и мои обязательства в Государственной Думе. Первое, что мне, конечно, нужно выполнять обещания, которые Захар Прилепин дал своим землякам, нижегородцам, жителям Нижегородской области. Вот. Поэтому там обещали достаточно. Не то, что прям очень много, но серьезно обещали. А так как мы партия новая, у нас нет такого, ну, группа новая, да, как бы вот колонна «За правду», условно говоря, «Справедливая Россия». У нас нет такого уже политического цинизма, когда люди там, ну, 30 лет уже там в Думе сидят, обещают, и там, соответственно, уже 1000 обещаний не исполнили. Мы так не можем. Мы должны как бы вот все, что пообещали, все сделать и за базар ответить. Мы пообещали там бороться с тарифами ЖКХ. Вот, и мы этим занимаемся. Мы обещали сделать все для того, чтобы метро строилось быстро, качественный срок. Вот, из региональных обещаний, наверное, это вот два главных обещания региональных, их надо выполнять. Поэтому, естественно, я как депутат Государственной Думы обладаю хоть какими-то возможностями, полномочиями для этого. То есть не ахти какими, но обладаю, и я их использую. Если захочешь, потом спросишь, что у нас там происходит. Вот. Так, есть дальше у меня, понятно, культурное измерение работы, потому что Захар все-таки деятель культуры, он русский писатель, поэтому моя задача – это заниматься всем, что касается укрепления культуры и внутри, и вовне, все, что касается наследия, ценностей наших традиционных и всякого разного гуманистического культурного империализма.
Вот здесь хотелось бы прервать тебя.
Прерывай.
И если можно, ну, рассказать, каким образом охрана культурных ценностей вот с твоей подачи, ну, приобрела новый уровень, новые законопроекты, какие идеи в деле защиты культурных ценностей и архитектурных ценностей?
Культурное наследие для нас тем не новое. Уже несколько лет мы занимались этим в рамках Народного фронта, в рамках нашего культурного фронта Захара Прилепина. То есть это не то, что мы пришли в Думу и вот решили этим заняться, потому что, понятно, культура – то, кто мы есть, и наше наследие, наша история, и все, что вот, как она отображается в памятниках культуры, и материальном наследии, нематериальном наследии. Это же не только дома и памятники, еще и символы, да, и как бы и прочие такие вещи, которые невидимы глазами, они только вот как лого существуют. Когда мы попали в Думу, у нас появилось больше возможностей. Мы сразу открыли градозащитную приемную, и, во-первых, можем оказывать точную поддержку градозащитникам, так сказать, в их проблемах, то, о чем мы мечтали, когда были
совсем общественниками.
Нет, по всей стране наша градозащитная приемная, она в Думе. Вот, и мы, соответственно, помогаем всем грузовщикам, которые нуждаются в нашей поддержке в борьбе с чиновниками или капиталистами. Вот обычно же у нас два врага. Капиталисты и коррумпированные чиновники, да, или там неразумные чиновники.
А кто для культурного наследия более опасный?
Ну, это же такая преступная смычка, как обычно. Или даже не преступная, а невежественная смычка. Они же часто это делают по невежеству, не потому что они такие, вот как бы нам разрушить культурное наследие Родины. Они просто настолько ослеплены какими-то сиюминутными интересами или деньгами.
Я как читатель твоего телеграм-канала «Телега депутата», кстати, подпишитесь, дорогие друзья, узнал из телеграм-канала о том, что прямо напротив одного из входов в Государственную Думу произошло обрушение лесов, где реконструировалось какое-то здание. Там-то все нормально?
Ну как, разрушилось, все же нормально.
Нет, я не в смысле того, что обрушились леса, и это хорошо. Я к тому, что там реконструкция по правилам, и все нормально.
Как ни странно, градозащитники боролись по этой теме там года 3 назад. То есть там тоже история совсем нечистая. Ну, куда ни ткнешь по-настоящему, особенно там в Москве, там, где есть много интересов застройщиков, там всегда попадешь в какую-то проблему, которая не решает так, как важно для культуры. Вот. Но кроме точных историй, понятно, что здесь депутат Государственной Думы может много достаточно сделать в плане побуждения и принуждения чиновников, да, к каким-то правильным действиям. Еще мы, понятно же, системная работа менять. Вот то, что ты сказал, обрушился фасад. До сих пор же не реализовано поручение президента введение в хозяйственный оборот объект культурного наследия. Просто система так настроена, что капиталисту, даже, может быть, и неплохому, ему выгоднее сжечь, уничтожить, там, разрушить, чем восстанавливать памятник культуры, потому что это очень дорого и долго. И, к сожалению, система так настроена, что не помогает людям, которые сильно хотят. Что-то мы столкнулись с этим даже вот в Рязани, мы решили восстановить памятник культуры дома, и мы это сделали. И это был памятник культуры, и из-за этого у нас было гораздо сложнее, чем если был бы не памятник культуры. То есть нам было проще спасти здание.
То есть законодательство так, настроено, что если это памятник культуры, то замучишься его сохранять и восстанавливать.
Замучишься. То есть чиновник вместо того, чтобы приходить тебе спасти, чем тебе помочь, вот как бы они знают, ты появился, ты хочешь, наши задачи какие были, восстановить дом, сделать внутри музея Есенина, сделать культурный центр. Мы это, в конце концов, и сделали. Мы прошли через все испытания, и спасибо региональной власти, они нам помогали, ни копейки не дали, и этот как раз и хорошо понастоять, что не дали, потому что мы могли, как сказать, не разрушить людей привлечь, сами как-то вложиться, волонтеров привлечь. Вот. Но система государства настроена, конечно, скорее против человека, который хочет знать культурное наследие, чем за. И это надо менять. Вот я надеюсь, что...
Есть тут какие-то законодательные инициативы?
Конечно. Ну вот, собственно, есть поручение президента, не исполненное на этот счет. Наши коллеги, когда я уже пришел, там, Лен Дропека, который уже давно как раз занимается темой Государственной Думы, наш коллега, уже достаточно много работы было на этот счет проведено, и, надеюсь, мы скоро увидим первые какие-то такие законодательные уже принятые акты. Вот, буквально сегодня на фракции коллеги поддержали мою инициативу о упрощении выявление объектов культуры, что поможет просто сократить срок. Человек подавал на, ну, так сказать, на подавал на выявленный объект культуры, и был 90 дней, с которых застройщик мог снести просто здание до момента, как бы, ну, постановки на охрану. Сейчас мы этот срок, надеюсь, сократим.
То есть готов законопроект, и он вносится в Государственную Думу?
Он вносится буквально, я надеюсь, что... Там, на следующей неделе мы уже внесем его в Госдуму. Это что касается культурного наследия. Это такой первая наша поправка. Вот,
мне кажется, что сейчас самое время спросить тебя по поводу помощи слабым людям с вот таким редким словом, за которым стоят редкие заболевания, орфанные заболевания. Расскажи, пожалуйста, вот эту всю... Ну, достаточно печальную историю, которая побудила тебя заняться этим.
Расскажу. Здесь это не было идеей изначально, чем заниматься в Госдуме. Потому что, как я говорил, это были задачи и обещания Захара, это культурные задачи Захара, в том числе вот мы с тобой еще не поговорили про гуманистический культурный империализм, то есть то, что не только нам нужно заниматься наследием внутри, но нам нужно и нашу культуру продвигать во всем мире. Потому что, к сожалению, ситуация этим как бы
сложная. Ну, давай сначала
сложная.
Про орфанные заболевания, перейду а потом к этому, про да. культурные.
Но когда я пришел в Думу, что я понял? Во-первых, я мог понять, что я, наверное, единственный такой простой человек в Госдуме, потому что все же как бы вся элита у нас, вот если даже ты попал в Госдуму, ты все равно интеллектуальная элита, а я же не интеллектуальная элита, и не финансовая элита, ну, и никакая. Я просто случайно попал, потому что Захар мандат отдал. Но это дает возможность мне, как обычному человеку, просто из народа, смотреть вот на ваш мир. Вот. И что я понял? Что, во-первых, власть из Думы, по сути, ушла, ну, это прям чувствуется, да? И поэтому, ну, если ты депутат 1450, да еще и депутат оппозиционной партии, да, относительно небольшой. Не потому, что как бы народ мало поддержит, а потому что просто считают
таким. Ну, небольшой, таким, ты имеешь в виду таким образом размеры фракции.
Размер фракции, да.
Давай скажем справедливо, что фракция «Справедливой России за правду» третья по размеру в Государственной Думе. Поэтому называть ее небольшой, наверное, третья, будет неправильно.
Да, то есть там сколько у нас там 70% «Справедливой России» или сколько там всего у нас депутатов?
Нет, 70% да? «Справедливой России» это будет в следующем созыве.
Говорите, а вот наша пока «Справедливая Россия»,
70%
наша
под другой партии.
«Справедливая Россия», да, по Нижегородской области, она по экзит-пулам и там даже по экзит-пулам «Единой России», она получила там что-то то ли 12, то ли 14%, а написали нам 8,5%. И у тебя в Крыму, наверное, похожие вещи были. Поэтому я не к тому, что поддержка народа слабая, а к тому, что считают, как бы нас так как считают, но не суть. Суть, что у меня как депутата оппозиционной партии не так много возможностей, да, и у фракции не так много возможностей. Но то, что есть возможность, я это вижу, это помогать слабым. Я понимаю, что если я оказался в Думе, то надо использовать возможность для того, чтобы помочь каким-то небольшим группам людей, которых
в
мало.
В чем смысл закона Евы в рамках?
Я тебе все расскажу. Вот. И каким-то небольшим группам людей и нуждающимся отдельно. Что случилось? Случилось то, что у нас в Нижегородской области из-за того, что чиновники не дали лекарства больному ребенку, он умер. Ева Воронкова просто умерла, и я встречался с 10-летней девочкой. Причем она понимает, что она умерла от муковисцидоза. Это заболевание, которое, в принципе, лечится. То есть ее форма лечилась бы. Ей просто не дали лекарства. И...
Что значит? Я прошу муковисцидоз,
что редкая
значит, нет, что значит не
болезнь.
Дали лекарства? Здесь вот этот вопрос возникает.
Ну как? Ну, консилиум врачей предписал дать лекарство. Но лекарство стоит 2 миллиона рублей в месяц.
Это лекарство должен был приобрести...
Региональный Минздрав.
Региональный Минздрав.
Ну, конечно. Угу. Вот, консилиум врачей федеральный сказал, покупайте. Региональный Минздрав сказал, не буду. Да и все как бы. Родители пошли в суд. Суд обязал Минздрав купить. Но пока это волокита, там же все это, а давайте что-нибудь другое вам предложим, а давайте мы вам не купим. Просто время прошло, девочка умерла. Вот, собственно, все произошло.
Ужас.
Все родители в шоке, да я сам, я столько не рыдал, там, не знаю, сколько, наверное, последний раз я так, может, в Донецк, когда ездил, так пробивал меня на слезы, да, там, как бы, вот. И я обещал Роману, отцу Евы, что я сделаю все возможное, во-первых, чтобы наказать виновных, а во-вторых, чтобы изменить, ну, сделать все для изменения системы, вот. Мы разбирались в этой истории, встречались, подружились с фондами, которым сейчас тоже помогаем в каких-то конкретных ситуациях. Я понимаю, что если бы я был там за 3 месяца встретился, или за 4 с Романом, то мы выбили бы это лекарство. Вот в чем
просто
момент.
Успели бы.
Ну, мы, скорее всего, успели бы раскачать ситуацию, просто там с запросом задолбили бы, там, собрали бы деньги, в конце концов, там, у людей неравнодушных. Но не суть. Суть в том, что мы вникли больше в эту историю, поняли, что, конечно, здесь требуется большой закон, как в паллиативе появился, так, комплекс законов, которые как-то отрегулировали эту ситуацию, сейчас, в принципе, лучше, чем было. Также в орфанах, редких болезнях это необходимо. Но уже сейчас мы внесли, буквально вот неделю назад, так называемый закон Евы Воронковой. Это поправки, ну, да, поправки, которые позволят детям в такой ситуации жить, получить шанс на жизнь. Они касаются изменения процедуры закупки, просто предложили убрать ограничение 1 миллион рублей на стоимость лекарства, и дали, даем возможность закупать по торговому наименованию. Ну, как бы это тонкости, тут не надо влезать.
Владельцы золотой акции в Государственной Думе,
да,
одна из партий, она поддержит этот законопроект?
Новые люди, Мишин.
Я имею в виду другую партию.
А что так не говоришь?
Другую партию.
Знаешь, не знаю, мне как бы лишь бы что-то произошло. То есть меня абсолютно устроит, если это будет как в случае с техосмотром. Они ее не поддержат, заблокируют, но взревнуют и сделают какой-то свой закон.
И через некоторое время внесут и
и вот то же самое сделают. Пускай они славу себе все припишут, но как бы дети перестанут умирать. Вот. Меня это абсолютно устроит. Вот. В понедельник мы должны собраться на такой совет, думский совет, или как сказать, типа, экспертный совет по орфанным болезням как раз. Он полтора года не собирался по причине коронавируса, хотя, ну, я думаю, что просто душа к этому не лежала, потому что, ну, можно было в онлайне собраться. Вот я хочу послушать, что люди говорят, и хотел бы, конечно, как-то видеть, чтобы коллеги из профильного комитета, из вот, экспертного совета, они как включились в работу, и желательно ее возглавили, а мы, значит, просто их вдохновлять как-то и помогать, лишь бы это все произошло. Вот.
Прежде чем вернуться к культурному империализму, так сказать, да, просто вопрос личного характера, чтобы как-то тебя узнали избиратели и зрители нашей программы. Женат, количество детей?
Да, красавица, жена, 3 ребенка, мальчики такие.
Хорошие.
Нормальные.
Хорошие мальчики.
Ну, они разные.
А теперь?
Один графичик, стритбомбер, так что по-разному все.
Другой программист. С художественными наклонностями, как говорится, весь в отца.
Да, тоже занимается культурой андеграунда. Он мне тут недавно сказал, что он представитель новой школы культуры андеграунда. Как-то так. Рисует везде.
Граффити героев Донбасса под Питером не он рисовал?
Он другие граффити рисовал. Вот. Но, наверное, не надо говорить какие.
Ну, не будем. Хорошо. Ты
он сам, что-то против ядра рисовал.
Коснулся вопроса культурного...
Империализм. Ну, да. Что, ради тебя, ты же любишь культурный. А ты вообще империализм любишь, правильно?
Я социализм больше люблю.
Да? Ну ладно.
Давай про культурный социализм тогда.
Культурный социализм. Да, как ни странно, мы занимаемся культурным социализмом, потому что есть, мы в некотором смысле же наследники евразийцев, Трубецкого, вот, как бы, Гумилева, а понятно, что особенно ранние евразийцы, они, конечно, социалисты. Вот. Если почитать их труды, это, конечно, абсолютно социалистическая история. Вот, поэтому, да, нас можно считать культурными социалистами. Вот. Но, в первую очередь, мы говорим о культуре, наследии, единстве общей судьбы. И у нас, с одной стороны, мы запланировали, уже приступаем к реализации такой программы, которая, может быть, не законодательная, не думская, а просто нужная... нужной культуре, а именно мы создаем сейчас большой портал, который будет такой именно евразийский портал, посвященный культурному наследию и такой энциклопедии общей судьбы. Вот, начиная там от того, у кого коньяк лучше, и кончая какие-то философскими, социальными, там, аналитика серьезной. Вот, потому что, почему это важно? Потому что мы хотим собрать экспертизу со всего евразийского пространства. Вот в Казахстане громыхнуло, оказалось, даже экспертов нет, никто не может сказать, что это такое, в какие глубинные приводные-то ремни всего этого были, да, потому что утеряна экспертиза, и те органы, которые должны заниматься, вот, как раз и экспертизой, и не боюсь это слово, как бы, культурной агентуры, да, вот это, как бы, сеть агентов влияния, лидеров общественного мнения, они вместо этого там занимаются какими-то песнями и плясками там, да, при посольствах или там при чем-то. И мы хотели, конечно, это исправить, потому что мы долго ждали, что как-то это государство изменит, но, видимо, надо самим заниматься. Вот, поэтому мы создаем такую большую программу евразийской культурной интеграции, в которой будет и медийный ресурс, и мы будем поддерживать, там, развивать и помогать продвижению лидеров общественного мнения, которые отстаивают идеи там, евразийских ценностей, русской культуры, русского языка и вот всеобщей, так сказать, дружбы народов, в правильном смысле этого слова. Вот, мы хотим сделать большую премию, условно русскую премию, но евразийскую премию в области литературы, потому что раз Захар русский писатель, то, естественно, мы думаем об этом направлении, а потом русский логос, конечно, это как бы основа для всей евразийской интеграции, а что еще, да, как бы. Вот, и мы планируем развивать программу для того, чтобы как-то собирать, социализовывать, помогать продвижению, затусовывать, в правильном смысле, людей, которые пишут литературу резидента Захара Прилепина. Причем мы хотим делать для всех людей, которые пишут, неважно, он пишет большую литературу, там, поэзия это, или он пишет сценарий для компьютерных игр, или для сериалов, для мультфильмов. То есть мы готовы поддерживать всех. Ну да, конечно, это же как выход на какую-то креативную индустрию, на нематериальные вот эти вот активы. И это здесь и мы являемся носителями русского языка, как такого богатства похлеще-то нефти и газа, да, как бы для мира, или, по крайней мере, сравнимо. И нам тоже интересны все эти мысли, идеи, которые рождаются не только в России, но и по всей Евразии.
Ну, вот. Ты сейчас коснулся, отвечая на мой вопрос, ну, фактически тему взаимодействия с соотечественниками. Да. Я знаю, что у тебя здесь тоже есть законодательная инициатива. Расскажи, пожалуйста.
А, ну так мы столкнулись с тем, что вот мы говорим, все там, там Родина там не бросает, да, там русский своих не бросает. Реально, так смотря правде в глаза, там стенсы их бросаем налево и направо. Вот у американцев, если ты там какой-то любой афганец, который проамериканский залез там в самолет, прилетел в Америку, все, он уже американский гражданин. Там, да, и у них
всегда... Это, знаешь, еще нужно попасть в самолет. Вот многие, так сказать, этого счастья не получили.
Да у нас-то можно даже в самолет попасть, а просто приедешь, тебя обратно еще выпихнут.
Ну, то, что система у нас как-то не берет во внимание заслуги человека перед Россией, это точно.
Конечно. Мы хотим, чтобы это изменилось. Мы даже действительно сделали систему, чтобы своих родина не бросала. Сколько сидит соотечественников по всей Евразии за отстаивание русских ценностей, ну, как общих российских ценностей по-настоящему, за русскую культуру, за какую-то пропаганду, да не пропаганду, просто за...
За свои взгляды.
Ну, за свои взгляды, да, за свою приверженность какой-то дружбе с Россией, да, за какой-то... много сидит, вот, а страдает еще больше. И мы хотели бы создать такую... именно в рамках Государственной Думы рабочую группу, рабочее совещание, которое сможет эту тему как раз отстроить так, чтобы прорусские активисты, активисты культуры, они могли получать упрощенную режиме гражданства, убежища. Это как минимум, да. А как максимум мы хотели бы сделать так, чтобы они получали защиту, поддержку и, находясь в своих странах, там, не в России, да, чтобы они чувствовали, что Родина их поддерживает и не забывает. Вот это задача нашей рабочей группы по евразийской культурной интеграции, потому что мы не можем наших вот этих вот бойцов культурного фронта оставить без поддержки.
Мне кажется, это очень интересная, перспективная инициатива. Но, так сказать, уже в завершение нашей программы наш традиционный вопрос. Поскольку избиратель, зритель смотрит, узнает своего депутата и знает, к кому обращаться со своими проблемами. Скажи, пожалуйста, от какой области ты являешься депутатом и какие еще регионы нашей замечательной Родины входят в сферу твоей компетенции? Где к тебе обращаться?
Ко мне надо обращаться в Нижегородской области. Все, где вам мешают жить чиновники или капиталисты, мы готовы за вас впрягаться и защищать ваши интересы. Что мы, собственно, и делаем. Открыт в Нижнем Новгороде штаб Захара Прилепина на Google 52. Приходите, пишите. Я доступен там, в социальных сетях, сам отвечаю. Пожалуйста. Добро пожаловать.
Знаю, там еще симпатичный кот.
Кот Кузя, мой помощник, да, назначен не так давно. Он, правда, лентяй. Поэтому лучше обращайтесь там к Насте, к Дмитрию или ко мне сразу.
Я обязательно приеду тоже в Нижний Новгород, чтобы познакомиться со всеми твоими помощниками, в том числе и с котом Кузей.
Ну, ждем тебя, Николай. Ну,
просто люблю котов, ничего не могу с собой поделать.
Я передам Кузе.
Хорошо. Дмитрий Вадимович, спасибо, что пришли в нашу программу и ответили на все вопросы. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы «Место для дискуссий» подошел к концу. До свидания. Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.